Пиво. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас и в течение дня пасмурно, после двухдневного перерыва снова пошел дождь, зато воздух прогреется до плюс 7 градусов. В Петербурге пока тоже тепло, около плюс 5, но днем и вечером ситуация изменится. Синоптики обещают похолодание до минус 2. В этом часе утренней программы «Время свободы». Грозит ли дело ЮКОСа многомиллионными потерями российским властям? Третейский суд в Гааге принял решение, которое позволяет бывшим владельцам и акционерам нефтяной компании взыскать с российского правительства ущерб, нанесенный ее фактической национализацией. В Екатеринбурге мэр города вступил в открытое противостояние с милицией, что стоит за разворачивающимся скандалом, необычным для российской региональной политики. Сергея Кирова убили не из ревности, а из мести за карьерные неудачи. В Петербурге обнародованы дневники убийцы из архивов ФСБ. И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим рассказ о самом интересном на открывающейся сегодня в Москве книжной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». И продолжим принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, остается ли для вас книга источником знаний. Через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа. Постоянная палата Международного третейского суда в Гааге сочла, что Москва связана требованиями энергетической хартии, несмотря на то, что не ратифицировала этот документ. Бывшие владельцы ЮКОСа и группы Минотеп полагают, что это решение поможет им взыскать с российского правительства до 100 миллиардов долларов компенсации ущерба, нанесенного государственным поглощением компании. Насколько важным является это решение и какие у него могут быть реальные последствия? С одним из миноритарных акционеров ЮКОСа, бывшим начальником правового управления компании ЮКОС Москва Дмитрием Гололобовым, поговорила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Политические последствия, они, конечно, будут. Неизвестно, по крайней мере, как прореагирует Россия, но Минотеп, естественно, себе набрал очень существенно очков в своей борьбе. И следующая стадия, которая зависима будет в значительной мере, если не впрямую, то, по крайней мере, косвенно от решения Страсбурга, принимая во внимание, что борьба там ведется довольно далеко, и у бывших акционеров достаточно много аргументов, она будет для Минотепа гораздо легче, чем предыдущие.
Глава инвестиционной компании Минотеп Тим Осборн заявил, что если российское правительство не подчинится судебным предписаниям о выплате компенсации, то Минотеп сможет захватить российские активы за рубежом. В частности, назвал нефть, Роснефти, газ, Газпрома, самолеты Аэрофлота. Реально ли все это?
Такие процессы, как мы знаем, неоднократно проходили. Вопросы достаточно спорные, и попытки предпринимались в американских судах и во французских, не Минотепом. Не все так легко, как это казалось бы. Но, тем не менее, я не думаю, что Российская Федерация в данном случае будет доводить до того, что решение будет исполняться и будет существовать. В Российской Федерации в данном деле существует очень существенный баланс. Так сказать, возможность для борьбы – это те люди, которые находятся в заключении. И, несмотря на, конечно, существенный юридические проблемы в этом случае. Она, как показывает практика, всякая победа Минотепа или акционеров на международной арене, в том числе в Европейском суде или в ином суде, она вела к тому, что на тех людей, которые находятся в заключении, давление очень существенно усиливалось, и дело переходило на какую-то новую стадию.
Как вы, как юрист, оцениваете шансы акционеров ЮКОСа на получение компенсации? Речь идет об огромной сумме.
Я думаю, что у Минотепа достаточно хорошие шансы получить некую компенсацию, которая будет, конечно, меньше, но, тем не менее, она будет крайне неприятна для России.
Говорил бывший начальник правового управления компании ЮКОС, глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Чем грозит России решение Палаты Третейского суда в Гааге по делу ЮКОСа? Моя коллега Людмила Телень задала этот вопрос финансовому аналитику Андрею Сотнику.
Похоже, что это один из первых шагов по пути признания требований миноритариев ЮКОСа законными. А теперь представим себе, что будет, если и окончательное решение суда будет в пользу ЮКОСа. России выставит счет в сотни миллиардов долларов.
Кто может пострадать, если суд признает законными требования миноритариев?
А могут пострадать все хозяйствующие российские субъекты, в капитале которых есть следы государственных вложений, в том числе так называемые госкорпорации и монополисты, Ростехнологии, Роснано, Газпром, МПС и другие, плюс компании с государственным участием, например, Роснефть, и даже полностью частные, но получившие в управление те или иные государственные ресурсы. Надо готовиться к тому, что все зарубежные активы этих компаний могут быть арестованы. Но и это не все. Под ударом окажутся и зарубежные компании, в капитале которых есть любые следы российского государства, или его чиновников, включая их родственников до седьмого колена. Ну, например, те зарубежные компании, которые участвовали в операциях с российскими госсредствами или в закупках американских ценных бумаг на нужды российского государства.
Вы говорите об активах российских компаний, то есть, по сути, мы добросовестные налогоплательщики. Расплатимся за незаконные действия властей в отношении ЮКОСа, если, конечно, они будут признаны незаконными.
Нет. Средства в национальной валюте, полученные от сбора налогов от населения, находятся вне юрисдикции зарубежных судов. Повторю, расплатятся напрямую прежде всего те, у кого есть движимые и недвижимые зарубежные активы. Это решение можно задеть прежде всего всех действующих и прежних членов правительства, сотрудников силовых структур, всяческих замов, помов, членов их семей и их родственников, все их зарубежные активы, не только счета в банках, но и, к примеру, виллы на Лазурном берегу, на озере Тахо в Калифорнии и другие, могут быть все взысканы в счет погашения убытков акционерами ЮКОС. И еще, мне надо очень внимательно прочитать текст судебного решения. Тогда станет ясно, например, будут ли арестовываться счета Центробанка или крупнейших отечественных банков с госучастием, среди которых прежние совзагранбанки, или личные счета российских депутатов. Подождем до января следующего года, там выяснится.
Хорошо, что вы предупредили чиновников. По крайней мере, у них есть время обезопасить свои деньги и недвижимость, пока решение все-таки не принято.
Только пусть не рассчитывают на то, что их могут спасти счета в азиатских банках, которые якобы не идут на сотрудничество с Западом, когда речь идет о конфискации по решению западных судов. Я бы напомнил в связи с этим два обстоятельства. Первое. После убийства в Эмиратах Яндарбиева рассчитывать на лояльность к России со стороны тех же арабских стран не приходится. Второе обстоятельство касается Китая. Напомню, что банка «Дельта Азия», прописанный в Макао, был обвинен американским министерством финансов в том, что осуществлял коррупционные финансовые операции и в течение более чем 20 лет оказывал услуги северокорейским компаниям и государственным органам. Так вот, американцы – это грязные денежки, расположенные не только в самом Китае, но даже в особой его экономической зоне Макао. Все-таки достали.
И тем не менее, сегодня у российских властей еще остается время и шансы защитить свои позиции, даже при самом неблагоприятном судебном решении. Пользуются они этим шансом?
Не уверен. Ну, давайте порассуждаем. Решение принял Гаагский Третейский суд. Следовательно, пока оно носит рекомендательный характер. Значит, у российского правительства еще есть время для того, чтобы его оспорить или напрямую, или чтобы продолжить спор в рамках тех или иных судебных процессов. Повторю, у властей есть время подумать. Вопрос в том, что они надумают. С точки зрения отечественных суперюристов из высших сфер кремлевской власти, все аналогичные судебные решения почему-то рассматриваются лишь как злобные выпады своры врагов суверенной демократии. И убедить их в обратном невозможно. Но в таком случае этот сигнал, как и ряд прежних, не будет воспринят. Время на подготовку цивилизованной юридической защиты будет потеряно. А значит, еще более сокрушительные могут стать январские судебные решения Страсбургского суда. Напомню, что иск ЮКОСа будет рассмотрен и там. Возможно, что и Страсбург окажется не последней инстанцией.
О решении Палаты Третейского суда в Гааге по делу ЮКОСа говорил финансовый аналитик Андрей Сотник, с ним беседовала Людмила Телень. В Москве 9:45, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих, заявил президент США Барак Обама. МЧС России вновь уточнило данные о жертвах катастрофы поезда «Невский экспресс». Окончательное число погибших – 26 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран более не намерен вести с международным сообществом переговоры о своей ядерной программе. Председатель совета директоров американской автомобильной компании General Motors Фриц Хендерсон ушел в отставку. Подробности не сообщаются. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 17 копеек, евро 43 рубля 87 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Его главные темы – незавершенный роман Набокова «Лаура» и ее оригинал по-русски, памяти историка, профессора Римского университета Виктора Заславского, а также культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов. А сейчас в утренней программе «Время свободы» мы продолжим рассказ о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. В студии со мной снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Тема, с которой мы начали в прошлый раз, когда перечисляли коротко заголовки, она довольно интересная, на мой взгляд, действительно. Это война на рынке телевизионной рекламы, как стало известно газете «Ведомости». В открытую борьбу с крупнейшим продавцом телерекламы многие, даже люди, далекие от телевизионного рынка, знают это словосочетание «Video International». Так вот, в борьбу с «Video International» вступил не менее крупный игрок медиахолдинг «Газпром Медиа».
Да, это газета «Ведомости», и это значительное событие, и, как выяснили газета «Ведомости», оно имеет не только экономическую подоплеку, это не вполне спор хозяйствующих субъектов, хотя, конечно, с экономической точки зрения это крупное событие, потому что речь идет о рынке, который измеряется сотнями миллионов долларов. Обвиняется «Video International», так озаглавлен этот материал в газете «Ведомости», и по информации этого издание в открытую борьбу с крупнейшим продавцом телерекламы на российском рынке компанией «Video International» вступил медиахолдинг «Газпром Медиа». Он обвинил «Video International» в согласованных с телеканалами действиях и ограничении конкуренции. В этой связи «Газпром Медиа» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу, обвинив «Газпром Медиа» в нарушении статьи 11 закона о защите конкуренции. Призвал «Газпром Медиа» Федеральную антимонопольную службу разобраться в ситуации, но пока не представил доказательств и обоснований. Газета «Ведомости» напоминает, что «Video International» фактически единственный конкурент «Газпром Медиа» в области продажи телерекламы. «Video International» продает рекламные возможности таких монстров, как «Первый канал», «ВГТРК», «СТС Медиа», «Профмедиа». Всего в его активе 12 эфирных телеканалов. Со следующего года в его портфель войдут каналы национальной медиагруппы. Это телеканал РЕН-ТВ и «Петербург Пятый канал». Вот здесь и кроется некоторая разгадка происходящего. До сих пор их обслуживал «Газпром Медиа», а потеряв этот контракт, «Газпром Медиа» и обратился в Федеральную антимонопольную службу. Замруководителя этой службы Андрей Кашеваров напомнил газете «Ведомости», что служба уже 2 недели ведет расследование о возможном доминирующем положении «Video International» на рынке. И вот, наконец, мы подходим к коде этого материала. Газета «Ведомости» напоминает нам, что атака на «Video International» началась практически сразу после того, как в отставку с поста помощника президента был отправлен Михаил Лесин. Это один из основателей «Video International», которого не без оснований подозревали в том, что, поступив на государственную службу, он, как сказать помягче, не вполне утратил связи с этим хозяйствующим субъектом. Напомним, что Михаил Лесин был отправлен в отставку с поста помощника президента с беспрецедентно жесткой формулировкой за нарушение этики поведения госслужащего. Очевидно, что неприятности, которые переживает «Video International» и отставка Михаила Лесина – это связанные между собой события.
Газета «Ведомости» о конфликте компании «Video International» и медиахолдинга «Газпром Медиа» с самыми интересными публикациями в прессе нас сегодня знакомит Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Помимо книжной ярмарки «Нонфикшн», о которой мы сегодня говорим, есть еще одно интересное событие в мире культуры. До него осталось совсем немного. 10 декабря в Доме кино начнется 15-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В этом году в его программе 82 короткометражные и полнометражные киноленты. На открытии будет вручаться специальный приз «Сталкера». По традиции его получают герои документальных фильмов, жизнь которых посвящена правозащитной деятельности. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Если о фильмах-победителях мы узнаем лишь в конце фестиваля, когда жюри примет соответствующее решение, то имена обладателей специального приза «Сталкера» принято объявлять заранее. В этом году им стал Алексей Орлов, бывший заключенный, а ныне сотрудник Московского департамента социальной защиты. Фильм Елены Кузнецовой «Дорога к дому» рассказывает о том, как Орлов помогает тем, кто оказался на обочине жизни. Второй призер – художница из Тольятти Лариса Хафизова, которой занятия искусством помогают преодолеть недуг, чему и посвящена работа режиссера Натальи Топлаковой. И, наконец, на «Сталкере» решили отметить династию семьи Лунгиных. Фильм Олега Дормана «Подстрочник», главным действующим лицом которого была Лилиана Лунгина, для многих телезрителей оказался подлинным потрясением. По мнению президента фестиваля, знаменитого кинорежиссера Марлена Хуциева, у «Сталкера» особая идеология, и ею здесь дорожат. Вступая в заочную полемику с Никитой Михалковым, Хуциев подчеркивает.
Вот провозглашалась, я не буду называть имена, вы все знаете, провозглашалась программа снимать, как это сказано, фильмы большого стиля. Мне кажется, самый большой стиль, самый важный стиль, самый главный стиль – это фильмы о человеке, о его сложной судьбе в современной жизни, о его нуждах, о его проблемах, о нравственном содержании его присутствия сегодня в нашем обществе. Общество должно иметь вот этот обоюдный контакт, страдать, радоваться, а не только, понимаете, аплодировать большому стилю.
Каждый день фестиваля посвящается отдельной теме – защите прав детей и женщин, волонтерству. Одна из программ «Сталкера» называется «Права человека глазами молодых кинематографистов». Другая – «Кино на защите прав беженцев». Слово Геше Каренброк, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.
13 декабря в наш день вы увидите 13 фильмов. Они вошли в шорт-лист. И на самом деле у нас большие проблемы с выбором победителя. Настолько все они хороши. Эти фильмы рассказывают о судьбах людей, которые снялись с насиженных мест. Порой насильственным путем, порой по своей воле. В этих фильмах речь идет о русских людях, которые оказались за границей, и об иностранцах, которые оказались в России. Эти фильмы рассказывают о том, как сложно пустить корни в чужой стране. Иногда это происходит потому, что почва не готова, я имею в виду социально-экономические условия. Иногда причиной проблем является отсутствие информации, отсутствие понимания того, каким образом можно помочь иностранцам интегрироваться в нашей повседневной жизни. В фильмах, которые мы показываем на фестивале, речь идет о том, каким образом устранить эти препятствия и каким образом посеять семена толерантности, уважения.
А вот что сообщает Марина Семениченко, координатор объединенных программ ООН по ВИЧ-СПИДу в России.
В этом году День прав человека, который отмечается 10 декабря, посвящен борьбе с дискриминацией. Мы действительно ценим возможность использовать вот эту площадку, фестиваль «Сталкер», потому что это возможность выхода к самой широкой зрительской аудитории. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году – это всеобщий доступ и права человека. Всеобщий доступ имеется в виду доступ к профилактике, к лечению, к уходу, к поддержке, который должен быть равным для всех, для людей, которые уже живут с вирусом иммунодефицита человека, для тех групп, которые подвергаются повышенному риску и часто подвергаются дискриминации.
Завершится фестиваль «Сталкер» 15 декабря. На все просмотры вход свободный. Чтобы попасть на них, достаточно получить бесплатный пригласительный билет в кассах Дома кино. К слову, кто еще не видел «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского, сможет восполнить досадный пробел 13 декабря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас вернемся к российским политическим новостям. Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выступил с публичными обвинениями в адрес Свердловской милиции. Городоначальник заявил, что правоохранители оказывают давление на муниципальную власть, прикрываясь лозунгами борьбы с коррупцией. Что стоит за этим громким скандалом, попыталась выяснить наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Противостояние мэрии Екатеринбурга и Свердловской милиции длится уже довольно давно. Оперативники регулярно наведываются в здании городской администрации с обысками. Было заведено несколько уголовных дел о злоупотреблениях чиновников, однако пока приговоров по ним вынесено не было. В открытую стадию конфликт перешел после телепрограммы, которая в субботу вышла на федеральном телеканале «Россия» «Вести. Дежурная часть». Журналисты, используя данные правоохранительных органов, рассказали о разгуле коррупции в мэрии Екатеринбурга, о семейном бизнесе Аркадия Чернецкого и о проблемах мегаполиса. В понедельник мэр Чернецкий дал пресс-конференцию, на которой призвал горожан не верить этой информации.
Не нужно сегодня так слепо доверять той информации, которая исходит из органов внутренних дел. Там тоже существуют карьеристы, которые хотят получить или уже получили большие звездочки. И сегодня самое простое, как можно сделать карьеру, это включиться в общую кампанию, обозначенную президентом. Коррупция. Методы работы, которые сегодня практикуют правоохранительные органы. Клевета, доносы, шантаж, угрозы, фабрикация показаний, давление на свидетелей. Мы будем обращаться во все возможные инстанции для того, чтобы привлечь внимание к этим явлениям.
Выступление Чернецкого не осталось незамеченным Свердловской милицией. В ГУВД области пообещали тщательно изучить все высказывания главы Екатеринбурга и дать им правовую оценку. Об этом нам рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
Мы знакомы с теми выступлениями, которые сделали и глава города, и его ближайшие соратники. Я думаю, что в самое ближайшее время ГУВД Свердловской области тщательно проанализирует, даст правовую оценку. Уверен, что часть указанных комментариев непременно будет представлять интерес в связи с тем, что они клеветнические для органов прокуратуры и суда.
Эксперты отмечают, что вспышка конфликта – явный показатель обострения политической борьбы за власть в Екатеринбурге. По словам политолога Эдуарда Абелинскаса, исход этой борьбы не очевиден. Доверие к милиции в последнее время подорвано, что может сыграть на руку мэрии Екатеринбурга.
Отношение к ситуации в правоохранительных органах в последние месяцы, мягко говоря, не способствует тому, чтобы воспринималось экспертным сообществом действительно как борьба за правопорядок. Обычно политическая борьба или эрзац политической борьбы, который остался в стране.
Политологи, впрочем, не исключают, что Аркадий Чернецкий все-таки может лишиться своей должности. На посту мэра Екатеринбурга он работает уже 12 лет. Все эти события бурно обсуждаются на городских интернет-форумах. Горожане говорят, что ГУВД области явно выполняет политический заказ. Тем не менее, сочувствующих городоначальнику очень мало. Его деятельность также вызывает критику у жителей Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут после краткого выпуска новостей в утренней программе «Время свободы» вернемся к нашей центральной сегодняшней теме. В Москве открывается 11-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Остается ли для вас книга источником знаний? Продолжаем принимать ваши сообщения и ждем звонков в прямом эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с ключевой речью о положении в Афганистане в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. МЧС России вновь уточнила данные о жертвах катастрофы поезда «Невский экспресс». Сообщается, что окончательное число погибших – 26 человек. Партия «Единая Россия» организует сегодня траурные митинги в Москве и Петербурге в память о жертвах терроризма, в том числе погибших при крушении поезда «Невский экспресс». Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии кредита в размере 200 миллионов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Сообщается, что Минск получит кредит на 16 лет с отсрочкой платежей в 6 лет. Президент Турции Абдулла Гюль вновь призвал к решению ситуации вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем. Ранее иранский лидер Махмуд Ахмадинежад заявил, что Тегеран более не намерен вести с международным сообществом переговоры о своей ядерной программе. Председатель Совета директоров американской автомобильной компании General Motors Фриц Хендерсон ушел в отставку после того, как Совет директоров решил изменить стратегию ведения бизнеса компании. О сути этих изменений не сообщается. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 110 международных наблюдателей за выборами президента страны. Парламент Австралии не принял законопроект о борьбе с изменением климата, сообщает BBC. Согласно законопроекту, предполагалось за 10 лет сократить выбросы парниковых газов на четверть по отношению к 2000 году.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Сегодня в Москве в выставочном зале на Крымском валу открывается 11-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Ее участники в этом году 250 издательств из 20 стран. Почетный гость ярмарки – Чехия. Одно из наиболее ярких событий – естественно, презентация последнего романа Владимира Набокова «Лаура» и ее оригинал, вышедшего на русском языке. Кроме этого, будут семинары, обсуждения, показы фильмов. Один из самых заметных – документальная эпопея французского режиссера Клода Ланцмана «Шоа» о Холокосте. Ну и другие подробности о книжной ярмарке «Нонфикшн» сейчас узнаем от нашего корреспондента Елены Фанайловой.
Книга известного чешского иллюстратора и мультипликатора Мартина Сиса «Стена», адресована младшим школьникам, очень критична по отношению к жизни в советской Чехословакии, но исполнена в легкой иронической манере, присущей этому художнику, говорит директор чешского культурного центра Власта Смолакова.
У него очень такой тонкий почерк, миниатюрные вещи, обаятельные, с секретами. У него сохранились дневники, и он оттуда берет и цитирует свои замечания. Как он купил первые джинсы, скажем, доставал пластинки. Но и с юмором, с таким он... Мы чехи вообще, если мы не дураки, смотрим на себя со стороны, и с иронией.
Чешские фотографы, дизайнеры и художники книги традиционно считаются одними из лучших в мире, а чешская история 20 века достаточно трагична. Чешская программа на ярмарке представляет и известный в Европе фотоальбом «Вторжение» у советских танков в Праге в 68 году и современные альбомы о красоте страны. Еще одна книга, связанная с бархатной революцией, сборник «Шесть пьес». Одна из них принадлежит Вацлаву Гавелу, рассказывает Власта Смолакова.
Он успел уже сочинить после того, как он вернулся в драматургию. Уход, она тоже самоирония со способностью посмотреть на себя со стороны. Вообще, как человека, который оказывается на должности, или когда его уже с ним прощаются. Ну, эти закулисья, скажем, политики. Он писал еще до того, как стал президентом, перед бархатной революцией буквально.
В 90-е годы, сразу после бархатной революции и открытия границ, многие молодые люди захотели посмотреть мир. И сейчас в Чехии настоящий бум литературы о путешествиях, говорит автор романа «Путешествие по Сибири», писатель и кинорежиссер Мартин Решаве.
Я не владел ни одним языком иностранным, только русским. И денег мало было. Значит, этой страной моей детской мечты стала Россия, точнее Сибирь. Просто я хотел такой авантюрный образ жизни себе искать. И поэтому я где-то в 91-м или 92-м отправился в Сибирь, не зная, что будет. И в конце концов я там нашел основу сюжета романа. Ну, это, во-первых, автобиографический роман. Как настоящий роман, он прежде всего про любовь. Огромное пространство – это первое, что меня вдохновляло, можно сказать, потому что сюжеты, которые можно найти в Сибири, их, конечно, ну, у нас в Средней Европе найти невозможно. Условия погоды, природы, там, конечно, можно найти невероятные истории, которые в других странах просто не встречаются. И там есть исчезающие нации, там есть люди, которые потеряли свои корни и которые сейчас должны как-нибудь с этим разобраться.
Мартин Решаве о своем романе «Путешествие по Сибири». В чешской программе встреча с авторами бестселлеров Михаилом Вивигом и Яхимом Тополом, а также чешско-русские круглые столы от Достоевского до Кундеры и русская эмиграция в Праге. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Открытие 11-й ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Москве, напомню, в выставочном зале на Крымском валу. Это событие стало для нас сегодня поводом спросить вас, уважаемые слушатели, остается ли для вас книга источником знаний. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 220 212. Вот еще несколько сообщений, которые мы получили от наших слушателей и читателей нашего сайта www.svobodanews.ru. Несомненно, остается, пишет нам Дмитрий из Екатеринбурга. К своему стыду сейчас сейчас я мало читаю, но некоторые книги действуют как наркотик. Из западных, прежде всего, «Ремарк» с любой страницы. Из советских – «Золотой теленок». Если отбросить арбатовский антураж, смысловая плотность текста этой книги просто поразительна. Максим из Украины пишет: «Вся старая классика у меня именно бумажная, но когда появился интернет…» Кстати, то же самое и с детьми. Старшая, моя дочь, 30 лет, читает запоями, а младшая, 24 года, не читает совсем. Борис Павлович из Новочеркасска: «Была и есть не только источником знаний, но и источником грамотности, так как при чтении работает зрительная память, и правильное построение текста и речи закрепляется в виде некоторого условного рефлекса». Нам дозвонился слушатель «Радио Свобода» Владимир из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Я, конечно, согласен со всеми вашими, так сказать, слушателями насчет того, что книга есть, была и будет источниками знаний. Мне хотелось бы еще подчеркнуть, что жизненная книга, писанная, скажем, политиками, она вызывает живой интерес. Достаточно прочитать книгу Кучмы, там, где есть у него Гавела книжки политически интересные. Что касается насчет России, конечно, читать нечего, потому что на фоне вот этих всех смертных случаев, виновники вот этих всех смертей, «Единая Россия», сегодня, кажется, она будет праздновать в поминки по жертвам террора. Партия, создавшаяся террор, она поминает жертв террора. Лучше бы демократическое общество строить демократически. А потом бы уже поминали всех остальных. Спасибо, ребят.
Спасибо. У нас еще один звонок из Костромской области. Вячеслав на связи. Доброе утро, Вячеслав.
Здравствуйте. Я так скажу, что для меня книга, вот я перечитал очень много и переключился теперь больше на газетную информацию, на журналы. И вообще прекращаю. Я пресыщен этой информацией. Вообще считаю, что книга, если и дает пользу, то на 5%. Мне 70 лет, я прошел много, всю страну объездил. Считаю, что не дает книга. И просто сейчас не очень она и нужна, так скажу, для молодого поколения. Ну что она практически дает? Что перечитал там кто-то с кем-то, какой-то правитель чего-то сказал. Для чего это мне нужно и моей семье? Спасибо.
Спасибо, Вячеслав. И давайте послушаем еще одного нашего слушателя из Тюмени. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, да, вы в эфире.
Этот, у нас здесь у Сибирской Татары особой популярностью пользуется наша вот книга из России, в которой работаю директором. Национальную литературу много читаю.
Вы директор издательства?
Да.
Замечательно.
Единственная в России такое, в областях. Ну, конечно, этот, книгу нельзя заменить этот, через интернет. Лучше ее читать выпущенную, изданную. Я так считаю.
Минзат, мы говорим даже не столько о том, можно ли заменить книгу интернетом, а о том, какие книги сейчас популярны. Остаются ли книги для их читателей именно источником знаний, а не просто источником развлечений?
Нет, конечно, это является, конечно, это такая вот изданная книга.
Спасибо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, остается ли для них книга источником знаний. Напомню, сегодня в Москве в выставочном зале на Крымском валу открывается 11-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В студии утренней программы «Время свободы» снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Мы продолжим разговор о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Марк.
И опять же, одна из главных тем, нельзя ее никак обойти, появляются разные подробности, новые публикации о расследовании катастрофы Невского экспресса. Давайте посмотрим, что интересного на эту тему сегодня в газетах.
Да, продолжается расследование Невского экспресса, и газеты продолжают об этом писать. Ну, как это бывает в российской действительности, трагедия постепенно уступает место фарсу. Главная публикация сегодняшнего дня связана с вторым взрывом на месте катастрофы Невского экспресса. Вчера Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту второго взрыва, который прогремел в минувшую субботу во время осмотра места ЧП главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Не вполне ясно, что на самом деле там произошло, как утверждают российские газеты, потому что никаких следов взрывчатки найдено не было. Единственная улика – это обрывки некоего синего пакета. Не пострадали ни сотрудники силовых ведомств, находившиеся рядом с местом предполагаемого взрыва, ни инфраструктура железной дороги. Единственный пострадавший объект – это, предположительно, голова господина Бастрыкина, главы Следственного комитета, который якобы обратился к медикам по поводу своего состояния. Правда, эта информация, которую подтвердил Следственный комитет, звучит несколько, я бы сказал, загадочно. В Следственном комитете подтвердили, что в больницу номер 40 курортного района Санкт-Петербурга обратился мужчина по имени Бастрыкин Александр Иванович, который родился 27 августа 1953 года, что полностью совпадает с данными биографическими руководителя Следственного комитета. Это такие некоторые комические подробности. Сообщают газеты и, собственно, о ходе расследования. Разыскиваются четверо мужчин, а разыскиваются также и пара мужчин и женщин, которых якобы местные жители видели вблизи места происшествия накануне того, как произошло крушение Невского экспресса. Но сведения эти неточны и противоречивы, а непонятно, были ли это мужчина или женщина, мужчина и женщина, на чем именно они передвигались. Найден след от протектора Нивы. Одновременно свидетели утверждают, что люди, подозреваемые в совершении этого преступления, уехали уже на автомобиле ВАЗ-21093. Поэтому, как сообщают российские газеты, распространены три варианта фотороботов. Кого именно искать, кого именно ловить, не вполне понятно. Кроме того, неподалеку от места крушения Невского экспресса найдена куртка, в которой нашлись письма некоего заключенного. Имеет ли это отношение к делу, тоже не вполне ясно, поскольку неподалеку от этих мест расположена колония. И находится ли этот человек в этой колонии, и какое отношение его вещи и письма имеют к крушению Невского экспресса, пока следователи выясняют. При этом Александр Бастрыкин, правда, не сообщается до или после травмы головы, утверждает почти с уверенностью, что в этом деле прослеживается кавказский след. В качестве доказательства он приводит статистику подрывов следственных групп и террористических актов по Южному федеральному округу. По мнению Александра Бастрыкина, это ясно указывает на то, что произошедшее с Невским экспрессом дело рук террористов, и следы этих террористов ведут на Кавказ. Российские газеты пишут об этом с некоторой иронией и будут, видимо, ждать более убедительных свидетельств кавказского следа.
Об альтернативных, кстати, версиях произошедшего, я напомню, можно прочитать подробно на нашем сайте www.svobodanews.ru. Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих, заявил президент США Барак Обама. МЧС России вновь уточнило данные о жертвах катастрофы поезда «Невский экспресс». Окончательное число погибших – 26 человек. Партия «Единая Россия» организует сегодня траурные митинги в Москве и Петербурге в память о жертвах терроризма. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран более не намерен вести с международным сообществом переговоры о своей ядерной программе. Парламент Австралии не принял законопроект о борьбе с изменением климата, сообщает BBC. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 17 копеек, евро 43 рубля 87 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Инфляция в России в ноябре составила от 0,3% до 0,4%, а в декабре, как ожидается, она составит 0,5%, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, по его словам, в 2009 году в целом потребительские цены в стране вырастут примерно на 9%. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 декабря составил 77 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – 93 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц сократилась на 2,6 миллиарда долларов, или на 1,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в третьей декаде ноября составила в среднем 13,66% годовых, сообщил Центральный банк. Это минимальный уровень с начала проведения такого мониторинга в середине года. Для сравнения, во второй декаде ноября среднее значение максимальных ставок составляло 13,76% годовых. Средняя цена российской нефти «Юралс» на европейских рынках за 11 месяцев года составила почти 60 долларов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Для сравнения, за тот же период прошлого года она составляла почти 100 долларов за баррель. Федеральный бюджет России на текущий год был пересчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 41 доллар за баррель. Бюджет 2010 года предполагает, что она составит 58 долларов. Безработица в 16 странах еврозоны к концу октября составила 9,8%, столько же, сколько в конце сентября, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. В США безработица уже превысила 10%. Минимальный уровень безработицы в еврозоне был отмечен в октябре в Нидерландах – 3,7%, а максимальный – в Испании – 19%. В 27 странах Европейского Союза в целом уровень безработицы повысился в октябре на 0,1% и составил к концу месяца 9,3%. При этом самый высокий уровень был отмечен в Латвии – почти 21%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжим сюжетом из Петербурга. Тайна убийства первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ, члена политбюро ЦК ВКПБ Сергея Кирова, возможно, разгадана. В музее Кирова, в филиале Музея политической истории, обнародованы редкие материалы из архивов КГБ, подлинные дневниковые записи убийцы Кирова Леонида Николаева и его автобиография, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сергей Киров был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года. Его убийцу Леонида Николаева задержали на месте преступления. Предварительное следствие завершилось 25 декабря. Военной коллегии Верховного суда СССР понадобилось всего два дня для рассмотрения уголовного дела Николаева. Она признала, что убийство Кирова было совершено подпольной террористической зиновьевской организацией, возглавляемой так называемым Ленинградским центром. Вместе с Николаевым были осуждены и расстреляны еще 13 человек. Такая поспешность до сих пор вызывает удивление. Впервые официально усомнился в результатах расследования гибели Кирова Хрущев, говорит заведующая музеем Кирова Татьяна Сухарникова.
3 года назад я получила доверенность от Марса Леонидовича Драуля, сына Леонида Николаева, которая позволила мне получить доступ к материалам уголовных дел, хранящихся в Центральном архиве ФСБ на Лубянке. мое первое впечатление о том, что цитаты, которые приводились, сфальсифицированы, собственно, как и само дело, были опровергнуты, когда я стала получать материалы, вещественные доказательства автографа Николаева в таком объеме, что я была поражена. Мне приносили документы чемоданами.
Татьяна Сухарникова с помощью многочисленных цитат из рукописи Леонида Николаева воссоздала образ этого человека, довольно отталкивающий, надо сказать. Жалобы пополам с доносами нарастают лавиной. Николаеву предлагают одну работу за другой, он отказывается, видимо, не в силах расстаться с номенклатурной мечтой, рухнувшей с увольнением из института. Нет работы, нет продуктовых карточек, семья, где двое маленьких детей, голодает. Тексты Николаева до боли напоминают тексты Платонова «Котлован», «Чевенгур».
Я не нахожу отклика о помощи к живому человеку. Покуда для меня была возможность жить и работать, то я во что-то верил. Во мне была огромная сила рвения вести за собой массы на победу, на выполнение лозунгов, поставленных партией. Но что станет со мной дальше, покажет самое ближайшее время. И вот здесь наступает время, когда Николаев, уже написав два раза Сергею Мироновичу Кирову, пытаясь попасть к нему на прием, не получил от него ни ответов, ни восстановления на работе. В Смольном не был допущен Кирову. И он пишет 29 октября. Прошло времени немало, 7 месяцев. Сперва с убедительными просьбами, потом от косвенных до прямого предупреждения. Но ничто не помогает. Настал момент действия.
В тайных письмах Николаев прощается с матерью, женой, скрупулезно записывает, как он выслеживает Кирова. Татьяна Сухарникова, если не развеяла, то весьма поколебала и устоявшийся миф о мотиве ревности, что у красавицы жены Николаева был роман с Кировым. Фотография этой простой женщины с, мягко говоря, весьма скромными внешними данными заставляет в этом усомниться. Но некое приключение у Кирова в день его гибели было.
Мы попросили исследовать вещи, которые были на Кирове в день убийства, в том числе и нижнее белье. Интимный след имеет место. Он доказан. Работали ведущие профессионалы. Вопрос в другом. Насколько и какой промежуток между выстрелом и вот этим событием?
Существует загадка и относительно пуль из того нагана, из которого Кирова убили. След пули, найденный на пальто, заставляет усомниться, та ли это пуля. В общем, тут нужна работа криминалистов, считает Татьяна Сухарникова.
И там нужна воля государства, чтобы наконец-таки исследовать это дело до конца. Когда меня спрашивают, а как же ответственность Сталина? Ответственность Сталина, на мой взгляд, наступает не в той части, что он причастен к убийству Кирова, а в той части, когда он подписывал приговор тем 13 невиновным. Другие приговоры. В середине декабря в 4 городах Советского Союза были расстреляны якобы террористов. Сталин к этому причастен и виновен. Еще одна цифра. За первую половину 1935 года население города уменьшилось на 35 тысяч человек. В Ленинграде не было ни холеры, ни чумы. И когда мы начинаем говорить, что такое сталинизм, я полагаю, что счет нужно предъявлять абсолютно по конкретным людям и абсолютно по конкретным судьбам.
История – удивительная вещь. Документы сказали Татьяне Сухарниковой, что Сталин, скорее всего, не убивал Кирова, а просто воспользовался смертью одного, чтобы убить десятки тысяч. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Как выяснили социологи, современные польские дети мечтают о совсем других подарках и игрушках, нежели дети такого же возраста 15 лет назад. Теперь это уже не велосипед или кукла Барби. Об исследованиях предпочтений, о том, что действительно хотят иметь и имеют польские дети в наше время, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Маленькому Мартину год и два месяца. Он только что получил в подарок от родителей стульчик в форме автомобиля с клаксоном. Сидя на этом стуле, можно сколько угодно нажимать большую белую кнопку, и раздается сигнал. Мартин очень рад, не перестает звонко смеяться. «Ой, как же ты радуешься!» – воскликает то и дело мама ребенка, которая, конечно же, и сама рада, что угадала с подарком. Сыну нравится. Уже через несколько лет ей придется значительно больше времени посвятить выбору подарка своему ребенку и, соответственно, больше потратить на него денег. Поводов для подарков ребенку целое множество. Кроме самого главного праздника Рождества, есть еще День ребенка, первое причастие, конец и начало учебного года, именины и, наконец, день рождения. Начнем с детского сада. Короткий опрос воспитанников старшей группы в одном из варшавских детсадиков. Какой подарок хотели бы получить дети на ближайший праздник? В канун Рождества больше всего подарков мне достается. Их приносит святой Миколай. Он приходит к нам в дом через окно, и у него в мешке подарки, которых родители часто не хотят мне покупать. Хотя и прошу, у меня и список есть. Компьютерная игра, набор косметики, часы. Я написала письмо ему. Все мои подружки пишут.
Вот эти пишем листы.
После детского сада наступают школьные годы, меняются и детские приоритеты, что касается подарков. По данным исследований Высшей школы общественной психологии, в 90-е годы хит-парад желаний школьника выглядел следующим образом. Роликовые коньки, тамагочи, компьютер, кукла Барби, мяч и на первом месте велосипед. В 2009 году этот список кардинально изменился, и в него входят скутер, плеер, MP3, цифровой фотоаппарат или камера, приставка для игр, ноутбук. О чем это свидетельствует? По мнению ученых, современные польские дети становятся все более одинокими, замкнутыми материалистами. Вместо того, чтобы играть во дворе в мяч, они предпочитают виртуальный мир компьютерных игр, где не нужно ни с кем делиться, дружить, не нужно ничего отстаивать, напрягаться, чтобы быть лучшим. Между тем, праздники на самом деле приближаются. По данным исследований, в этом году, несмотря на мировой финансовый кризис, поляки вовсе не намерены потратить на праздничное приготовление и подарки меньше денег, чем в прошлом году. Средняя польская семья намерена выделить на это 1500 злотых. 63% поляков считают, что в следующем году их благосостояние останется на том же уровне, что и сейчас, или даже улучшится. Не знаю, есть ли такие оптимистические цифры еще где-нибудь в Европейском Союзе. А поскольку мы оптимисты, то большинство не видит просто необходимости в том, чтобы вдруг броситься экономить. Говорит экономист Анджей Новак. В общем, не исключено, что маленький Мартин, о котором мы говорили в начале этой истории, получит к празднику уже новую модель кресла автомобиля с более современным, громким и удобным клаксоном.
Из Варшавы передавал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Сразу после выпуска новостей, через 7 минут, повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа? Об этом разговор с бывшим главой аналитического отдела ЮКОСа, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более...
Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».